вы говорите, мили? Положить на мили всего.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки на московских дорогах. Сейчас 4 балла, пятница, люди разъезжаются. Вечерний час пик наступает обычно раньше, не в 7 вечера, как в другие дни, рабочие дни, а где-то в районе 5-6 вечера. Вот сейчас 4 балла, 5 баллов. Как максимум нам обещают на 6 вечера, потом 4-бальные пробки в 19 часов и 3 балла. Это уже прогноз на 8 вечера. Красного довольно много и сейчас. Третье транспортное кольцо на юге в районе Лужников, между Лужниками и Тульской. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. На севере тоже. Соответственно, между Ленинградским проспектом и проспектом Мира тоже и в ту, и в другую сторону. Серьезное затруднение. Имейте это в виду. Но в целом, еще раз напомню, 4 балла, то есть не очень серьезные пробки. Бывают ситуации, когда в пятницу бывает намного хуже. Особенные сложности, судя по тому, что я вижу сейчас на карте пробок, это в районе площади трех вокзалов. Вот там ни в ту, ни в другую сторону проехать нельзя. Очень плотная пробка. Если есть возможность как-то объехать площадь трех вокзалов, делайте это при малейшей возможности. Так, 4 балла сейчас, 5 баллов через час примерно. Срочные сообщения, они в основном из Саратова сегодня приходят. Число погибших там, где в многоэтажке газ взорвался, уже увеличилось до 6. Об этом со ссылкой на МЧС сейчас агентства пишут. Еще агентства пишут о том, что в Саратов прибыл глава МЧС России Куренков. Это вот из последних сообщений, которые в эти минуты по этой теме приходят. Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома живого человека. Это вот тоже из того, что только что появилось на лентах информационных агентств. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это включение в список обязательных единого госэкзамена по истории. Пока для абитуриентов, которые выбирают гуманитарные и социально-экономические вузы. Может быть, не пока, может быть, чего-то большего и не будет. Кто-то говорит о том, что экзамен по истории нужен, кто-то говорит, что экзамен по истории нужен, но не как ЕГЭ. Кто-то говорит, что экзамен по истории нужен для всех выпускников школы. Вот что из этого действительно нужно? Может быть, ничего не надо менять на самом деле? Хотя решение по поводу экзамена по истории с 27-го года, насколько я понимаю, уже принято. Леонид Кацва с нами сегодня, учитель истории, автор учебников истории и заслуженный учитель России. Леонид Александрович, добрый вечер.
Добрый день.
Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Но традиционно во второй части программы у нас звонки обычно бывают. Два голосования мы сегодня запускаем параллельно нашему разговору. Ну, во-первых, сама вот эта идея про обязательный ЕГЭ по истории для тех, кто поступает в вузы на гуманитарные специальности. Он вводится пока как эксперимент. С 27-го года уже. Вообще вводится в 27-м году, напомню, это будет. Но считаете ли вы это правильным решением? Да, нет, не знаю, мне все равно. Четыре варианта ответа. А второй вопрос более широкий. На ваш взгляд, нужен ли обязательный экзамен по истории для всех выпускников школ? Неважно, в какой форме, важно, что должен быть экзамен по истории. Да, нет, не знаю, мне все равно. Голосование запустили. Вижу, что больше интереса вызывает именно голосование про экзамен по истории в принципе. Поэтому предлагаю начать именно с этого вопроса. Леонид Кацва, как учитель, как автор учебников, скажите, с вашей точки зрения, может, действительно нужен обязательный экзамен по истории для всех выпускников вузов?
Ну, видите ли, в чем дело. Во времена ОНЭ, когда были выпускные экзамены в школе, действительно, все дети, все выпускники, но уже не очень дети, сдавали экзамен по истории. С тех пор, как ввели ЕГЭ, выпускные экзамены в школе умерли. Их просто не существует. Единственным экзаменом, который можно считать чисто выпускным, является базовая математика. его сдают выпускники, которым для поступления в ВУЗ математика не нужна, и без сдачи математики, либо базовой, либо профильной, школу закончить нельзя. Еще один экзамен, который сдают все, это русский язык, но он является не только выпускным, но одновременно и вступительным. Что же касается всех остальных экзаменов, то они являются только вступительными. Поэтому в настоящих условиях вводить экзамен, я имею в виду в форме ЕГЭ, для всех выпускников дело бессмысленное. Бессмысленное, потому что если он не будет учитываться при поступлении, то школьники будут относиться к нему, ну, мягко говоря, спустя рукава. Кроме того, будем говорить откровенно, просто значительная часть тех школьников, которые на поступление в ВУЗ с учетом экзамена по истории не ориентированы, такой экзамен в полном объеме просто не сдадут, завалят его. И придется поступить так же, как поступили в свое время с математикой. То есть разделить экзамен по истории на базовый и профильный. Базовый как выпускной, профильный как вступительный. Но тогда, понимаете, во-первых, отношение к этому экзамену будет примерно такое же, как сегодня к экзамену базовая математика, а относится к нему так: дай-ка я его сдам в 10 классе, и в 11 ходить на математику не буду вовсе. Так делают очень многие. Дело в том, что для того, чтобы получить по этому экзамену 3 по математике базовой, достаточно программ 6 класса. Это я знаю абсолютно твердо. С историей так поступить нельзя. Ну, нельзя хотя бы просто потому, что важнейшие с точки зрения государства курсы изучаются как раз не в младшей, а в старшей школе. Я бы такого экзамена для всех не вводил. Это получится не экзамен, а зачет. По принципу два не поставят, три устраивает. Это будет профанация. И поэтому это бессмысленно. Но это такой экзамен не только бессмысленен, он вреден. Вреден он потому, что он, во-первых, потребует от тяжело работающих выпускников школы, они в 11 классе тяжело работают, затрачивать время на подготовку к этому экзамену, ну, хоть какую-то, но все-таки подготовку. И кроме негативного отношения к самому предмету у таких детей, я имею в виду тех, кто собирается поступать технически, естественно, научные вузы и тому подобное, это ничего не даст. А вот что, с моей точки зрения, обязательно нужно сделать, так это на всех гуманитарных специальностях ввести ЕГЭ по истории. Это должно касаться не только историков, но и политологов, и социологов, и филологов, и философов, и юристов. Одним, и, кстати сказать, не вредно было бы и режиссерам.
Скажите, когда люди говорят, что, учитывая, что несколько изменилось в обществе отношение к предмету истории, то экзамен позволит сделать так, чтобы ну, лучше изучали этот предмет дети. Вы говорите, это так не работает.
Нет, это так не работает. Не работает именно потому, что в тех случаях, когда выпускнику достаточно получить 3, это не, уже не экзамен, а профанация.
Леонид Кацева, учитель истории, автор учебников по истории, заслуженный учитель Российской Федерации. Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Ну так что, что вы скажете по поводу возможности, необходимости, желательности экзамена по истории для выпускников всех из школ?
Ну, здесь нужно все-таки говорить о критериях возможного и необходимого. Необходимо, чтобы минимальные знания по истории имели все школьники, выпускаемые средней школы. И здесь мы должны, конечно, ориентироваться, с одной стороны, на тех, кто в дальнейшем связывает свою судьбу с социально-гуманитарным профилем. И здесь я абсолютно согласен с тем, что таковые должны сдавать экзамен по истории в качестве единого государственного экзамена, обязательного. С другой стороны, мы должны подумать и о той массе школьников, которые, выходя со школьной парты, к сожалению, имеют крайне фрагментарные, а то и, в общем, абсурдные представления о нашем прошлом, о нашей истории, с такой разорванной исторической памятью. И вот для них как раз Леонид Александрович показал примерно пунктир, что нужно. Здесь мы не говорим о каких-то завышенных ожиданиях, но как раз как какой-то формат экзамена, пусть даже воспринимаемого как всероссийский зачет, чрезвычайно важен и нужен, потому что, ну, мы прекрасно знаем, проводились не раз такие эксперименты, останавливается журналистами или блогерами какая-нибудь стайка школьников, и им задаются в лоб какие-то совершенно простые вопросы о нашем прошлом, о нашей истории, и они выдают, ну, сущую дичь в ответ. Вот чтобы процент таковых был гораздо меньше, наверное, стоит все-таки предпринять усилия для того, чтобы, пусть, может быть, не в 11-м, а в 10-м классе сдавали бы этот экзамен.
С вашей точки зрения, вот когда вы идете по улице и думаете о своих делах, и вам задают вопрос, к примеру, сейчас я спрошу про какое-нибудь квадратное уравнение, вы должны будете легко отвечать на этот вопрос?
Безусловно, речь идет, конечно, не о таких
вещах. Ну, конечно.
Конечно.
Так, но Леонид Кацва говорил о том, что история с зачетами — это, в общем, такая себе
тем
история.
Тем не менее, что-то да останется. Я совершенно согласен с тем, что перегружать детей в 11 классе, наверное, не стоит, но придумать формат проверки знаний в 10 классе, наверное, это было бы вполне разумно.
Леонид Кацва, что-нибудь скажете по этому поводу?
Да.
Можно как-то сделать?
Я, главное, не понимаю, зачем это делать, понимаете? Сделать можно вообще все, что угодно, было бы желание. Но только зачем? Понимаете, мне вообще, как учителя, работающего в школе, простите, уже 45 лет, страшно напрягает в последние 20 лет то, что руководство органов образования, иногда думы, как-то больше все задумывается о том, как контролировать. Не о том, как обучать, а о том, как контролировать. Это вообще, ну, между нами говоря, значительно легче. Контролировать вообще гораздо легче, чем учить. Понимаете, для того, чтобы у детей были более или менее нефрагментарные, а хоть какие-то последовательные знания по истории, существует вполне понятный инструмент. Это, во-первых, количество часов. Это, во-вторых, логичная система построения курса. Это, в-третьих, учебники, которые разнообразны, не так, как теперь, когда вот единый учебник. Это, на мой взгляд, ошибочная стратегия. И ошибочная она, прежде всего, потому, что она требует по одной и той же книге учить и будущего политолога, социолога или историка, и будущего биолога или математика, и будущего слесаря-сантехника. Их не надо учить по одним и тем же книгам, их надо учить по книгам разным, с разной степенью подробности, с разной степенью аналитического подхода. Что касается тех вопросов, которые задают на улице, вы знаете, я смотрел эти ролики, не один и даже не 10. Во-первых, срабатывает эффект неожиданности.
Ну, конечно.
Во-вторых, я почти в этом уверен, очень часто молодые люди занимаются просто откровенным троллингом. Потому что вот ты шел, никого не трогал, вдруг тебе подошли и стали такие вопросы задавать. Да, я приколюсь. Такого много. Есть не только это. Но экзамен тут ничего не даст. Зачет тоже ничего не даст. Даст обучение. Понимаете, вот эти все...
Нет, ну подождите, если я правильно понимаю, когда говорят, что надо хотя бы чем-то заставить их обучаться более внимательно, то речь идет именно об этом. Это же попытка заставить чуть более внимательно относиться к этому предмету.
Понимаете, экзамен, который будет сдаваться таким образом, это будут знания, которые через 20 минут после завершения экзамена улетучатся из головы полностью. Ну, вы зря вот так так сказать, реагируете, но слушатели не видят, а я вижу выражение вашего лица. Поверьте, я знаю, о чем говорю, 45 лет — это 45 лет. Стаж у меня довольно большой. Еще раз скажу, что надо думать не о том, как контролировать, а о том, как обучать. Для того, чтобы нормально обучать, должны, во-первых, быть заинтересованные учителя. Я не буду говорить о том сейчас, потому что это не входит в тему нашей передачи, как сделать так, чтобы учителя не бежали из школы. Это все понятные вещи, да? Особенно если речь идет не о Москве, а о провинции. И кроме того, понимаете, вот во всем этом разговоре, бесконечном разговоре о контроле, всероссийские проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ, обязательные ЕГЭ, понимаете, во всем это видится довольно обидная вещь. Не мне лично, а корпорации, к которой я принадлежу, тотальное недоверие к учительству. Мне кажется, это нехорошо.
Мне кажется, это недоверие более широкое, это не только к учительству. Но, Владимир Семендей...
я в данном случае говорю об этом.
Я понимаю. Владимир Семендей, значит, Виталий пишет, экзамены знания — это разные вещи. Если вести обязательный экзамен по истории, это ведь не гарантирует, что люди с легкостью играючи будут отличать Петра II от Петра III. У нас, говорит, математика обязательная, ее сдают, равно как и русский, но, возвращаясь к русскому, вы ведь наверняка много сталкивались с тем, как люди безграмотно пишут.
Ну, и давайте что? Мы все-таки... не будем здесь переусугублять. Главное, чтобы отличали Петра Первого от апостола Петра. А уж Петра Второго, Петра Третьего — это дело, что называется, четвертое.
Ну, если так,
если
так,
мы конечно. Говорим все-таки о роли учебников, то ну, все-таки для тех, кто собирается связать свою судьбу с изучением истории, преподаванием истории, археологией, учебники в старших классах уже играют глубоко вспомогательную роль. Я вот помню себя даже в младших классах, тогда у нас пропедевтический курс был истории, четвертый класс, потом пятый класс, древний мир. Я эти учебники прочитывал, нам тогда их выдавали не в сентябре, а накануне, в конце мая. Угу. Вполне себе прочитывал за июнь, да, и мне уже было совершенно неинтересно, что там будет дальше именно в учебниках. Поэтому те, кто настроен профильно, они, конечно, потребляют информацию из очень широкого круга источников, и аудиовизуальных, сегодня есть такие возможности, и вплоть до сборников документов и так далее. Мы же говорим о том, что, чтобы как-то побудить более внимательно относиться к изучению истории широкие массы учащихся.
Ну, когда надо что-то сделать, надо... значит, заинтересовать.
Конечно. Здесь
надо увлечь.
Безусловно, здесь вот, я согласен.
Смотрите, Александр пишет, где? Если историю не повторять и не увлекаться, ты ее все равно забудешь.
Согласен. Конечно, здесь должны быть большие возможности для погружения в те пласты исторического нарратива, которые у нас сегодня есть. Да? Это и доступность каких-то музейных экспонатов, хотя бы в удаленном ключе. Но здесь я согласен с Леонидом Александровичем, что, конечно, во главе угла должна быть мотивация школьника и мотивация учителя, да, и забота государства об этом, да, а не только о контроле. Но и форматы контроля мы тоже не можем исключать.
Теперь по поводу формата контроля, в котором, насколько я понимаю, вы согласились, что история должна быть обязательной для абитуриентов, которые выбирают гуманитарные и социально-экономические вузы, то есть шире, чем сейчас. Леонид Кац, вам можете объяснить, почему?
Да, и более того, с одной стороны, это будет шире, чем сейчас, а с другой стороны, это будет вот возвращение к той советской практике, которая была когда-то. Я вообще очень далек от восторгов по поводу советского прошлого, но вот в данном случае я как раз считаю, что это было правильно, когда был стандартный набор экзаменов на гуманитарные дисциплины. Кстати, я прекрасно помню, как мои вузовские преподаватели жаловались, вернее, не жаловались, а вздыхали, что нам набор формируют филологи на ИСТФАК, потому что экзамен по истории был один, и три экзамена были филологические. Сочинение, это был экзамен по литературе письменной, русский язык и литература устно, Там были два вопроса по литературе, два вопроса по русскому языку. Тяжелый был экзамен. И, наконец, был экзамен по иностранному языку. Мне кажется, что людям, которые собираются заниматься всеми теми дисциплинами, о которых вот я уже говорил, повторяться не хочу, в том числе и творческими, вообще полезно иметь определенные, более или менее широкие, последовательные представления об истории, и, кстати сказать, не только об истории родной страны. Дело в том, что, ну, история и литература – это две базы гуманитарной культуры. Язык, я имею в виду, в данном случае иностранный язык, средство общения. Что касается общества знания, которое будет, по-видимому, постепенно заменяться историей как экзамен и отчасти как предмет, понимаете, это предмет синкретический. В нем довольно много того, что будет изучаться преимущественно в вузах. Это и основа философии, это и политология, и социология, ну, не будем сейчас перечислять. Я совершенно согласен с той мерой, которая была предпринята, когда был устранен этот экзамен из средней, неполной средней школы, 6, 7, 8 класс, и сосредоточен в 9, 11 классах. Мне кажется, это правильно, потому что к этому времени школьники для изучения этого предмета более или менее набрали знаний, представлений, жизненного опыта, он там очень важен в этом предмете. Я знаю, что многие коллеги со мной не согласны, но я считаю именно так. И, кроме того, такой, понимаете, унифицированный набор экзаменов позволяет абитуриенту более широкий маневр. Потому что мы знаем, вот ребенок готовится к поступлению, а сегодня же можно на 5 специальностей в 5 вузов подавать, готовится к поступлению, вот сюда он поступать может, он сдавал обществознание, а сюда он поступать не может, он сдавал историю, или наоборот, а сдавать и то, и другое, это уже обременительно. Мне кажется, это не очень хорошо. Маневр должен быть.
Леонид Кацва, на Владимир Семендей. Значит, 542-й тут уже начинает писать. Ну вот мы даже про экзамен, а вы говорите, экзамен всем надо бы сделать. Он говорит, а я вот слушаю двух известных историков, и они, бывают, противоположные факты высказывают. Ну то есть с историей вот так вот в экзаменах же не получится.
Нет, но есть базовые знания, которые, о которых мы говорим. Мы не говорим о сложных вопросах истории.
20 секунд буквально у вас.
Мы говорим о базовой подготовке. Да? Это немножко другая история.
Угу. То есть вот эта история про разные оценки, это не про школьный курс?
Нет, навык работы с разными оценками должен формироваться. Но здесь не идет речь о полном понимание самых сложных вопросов.
Учитель истории, автор учебников по истории, заслуженный учитель России Леонид Кацва, Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Это программа «Своя правда» сегодня по поводу обязательного экзамена по истории по окончании школы. Прямо сейчас, напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются два голосования по поводу того, что вы думаете насчет предлагаемых в этом смысле изменений. Новости, потом реклама, потом продолжим разговор.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, пятница, 25 июля, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Будкин. СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе продолжаем говорить о том, насколько обязательным должен быть экзамен по истории, по окончании школы и для всех ли. Базовые знания – это когда знать... что Наполеон напал на Советский Союз. Это Григорий 859-й, видимо, шутит. Александр 656-й. История, говорит, и раньше была негласно обязательная. Без истории в юридический институт не возьмут или есть вступительные экзамены при поступлении. В любом случае историю сдает большинство, полагает Александр 656-й. Значит, по поводу пробок. Пятибалльные пробки уже нам обещали, что это максимум, и более серьезных пробок не будет. По прогнозам 5 баллов в 6 вечера, в 7 вечера уже 4-бальные пробки, а 8 и совсем 3-бальные пробки. Это вот из того, что нам обещают, а из того, что прямо сейчас видно, это очень серьезная, судя по всему, пробка на Ленинградском проспекте перед Соколом и дальнейшая пробка на Волоколамском шоссе, соответственно, после Сокола. И на Ленинградском шоссе тоже есть сложности, она не чуть позже, где-то за Балтийской, за Войковской, соответственно. Но и еще обращаем внимание на то, что совсем тяжелое Садовое кольцо на юге, внутреннее Садовое кольцо, где-то от Таганской, наверное, через Павелецкую до Октябрьской. Соответственно, и на третьем транспортном кольце тоже на юге большие сложности между Лужниками и поворотом на Волгоградский проспект. И в ту, и в другую сторону. 5 баллов прямо сейчас, напомню, более серьезных нам вроде, насколько я понимаю, пробок на сегодня уже не обещают. Совет Федерации в период весенней сессии решал приоритетные задачи, его работа носила позитивный характер. Это оценка президентом Путиным того, что делали в Совете Федерации, как срочная новость. Сейчас это высказывание на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, что суд назначил домашний арест замглавы городского округа Химки Ирине Жданкиной по делу о получении особо крупной взятки. Тоже пока без подробностей. Это молния с ленты агентства ТАСС. Мы возвращаемся к нашей теме по поводу экзамена по истории. С 27 года экзамен по истории будет включен в перечень обязательных ЕГЭ для абитуриентов, которые выбирают гуманитарные и социально-экономические вузы. Считаете ли вы это решение правильным? Да, нет, не знаю, мне все равно. Второй вопрос. На ваш взгляд, нужен ли обязательный экзамен по истории для всех выпускников школ? Да, нет, не знаю, мне все равно. Тот же вариант ответа. По-прежнему более активно отвечают именно на этот. На второй вопрос. Вторая часть, значит, вы уже можете присоединяться по телефону, можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм. Наши гости сегодня – заслуженный учитель России, учитель истории, автор учебников по истории Леонид Кацва и Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память». Много сообщений от наших слушателей. Ну, давайте такой общий вопрос. Виталий, 618-й. Раз уж вы оба согласились с тем, что это надо, Виталий спрашивает, а каково целеполагание обязательного введения этого экзамена?
Я, собственно, уже об этом сказал в конце первой части передачи. Для будущих гуманитариев, независимо от конкретной специальности, знание истории, точнее, представление об истории обязательно, потому что это база культуры. И, соответственно, поступающие на такие специальности должны продемонстрировать знания по этому предмету, мне кажется.
Но тогда, возвращаясь к тому, что вы сказали, а для всех этот экзамен не нужен, значит, база культуры для всех не нужна при этом?
Вы знаете, был такой великий русский поэт. Звали его Козьма Прутков. Так вот, у него есть такая фраза. Никто не обнимет необъятного. И когда старшеклассник деятельно готовится к сдаче вступительных экзаменов по химии, физике, математике, биологии, заставлять его одновременно сдавать экзамен, который ему в качестве вступительного не зачтут, нелогично. А заставлять его этот экзамен сдавать в качестве засчитываемого совсем странно, потому что для биолога или математика, да, действительно, знания по истории совсем не так актуальны. Я, извините, хочу обратиться еще к тому, что вот написал слушатель наш, который пишет о том, что историю негласно сдают все. Слушатель наш ошибается. Дело в том, что до настоящего времени самым массовым, естественным экзаменом был русский язык. На втором месте математика, ну, просто потому что она разделена там на базовую и профильную. А среди экзаменов по выбору первое место с большим отрывом всегда занимало обществознание. И не потому, что школьники так хотят, а потому, что вузы этот экзамен выбирали. А выбирали они его в силу представления о том, что этот экзамен будет легче. Надо сказать, что в последние годы эта легкость ушла в прошлое. понимаете, несколько лет назад я столкнулся с дикой совершенно историей. Собирался поступать сын одной моей знакомой, и в качестве варианта поступления он рассматривал физический факультет Московского педагогического университета, исторический факультет которого я когда-то закончил. Оказалось, что там на специальность физика и педагогика обществознание сдавать надо, а физику нет. Понимаете, я когда это узнал, я на некоторое время впал в ступор, потому что я понял, что экзамен по обществознанию я сдал бы, и я бы туда поступил. Учиться бы только не смог, потому что у меня с физикой всегда были отношения плохие. А потом я выяснил, что такого много, и это безобразие.
Это Леонид Кацва, Владимир Семендей. Значит, что вы скажете по этому?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что выпускники школы должны знать, что Козьма Прутков не являлся физическим лицом, прежде всего.
Ну, это тоже важно, да, я думаю, что знают. Я надеюсь.
Но мы же все-таки говорим о необходимости действительно повышения хотя бы минимальной планки понимания истории. Истории как не только совокупности разрозненных фактов, но и исторического процесса. И поэтому... Здесь нужно найти все-таки форму подтягивания основной массы учащихся, а уже формат контроля здесь может быть вариативен, и не обязательно в 11 классе.
Так, значит, наши слушатели по-прежнему пишут, где все эти ученые, которые все везде сдают? У нас ни ученых, ни рабочих нет, уверен 410-й. Я специально для 410-го решил посмотреть. Вот, например, только ученых-исследователей в Российской Федерации, вы говорите, никого, а на самом деле 338 тысяч 900 человек. Только ученых-исследователей.
Немного было больше.
Но как бы то ни было, это не никого. Значит, по поводу рабочих. Только неквалифицированных рабочих, довольно широко, если считать, 5 миллионов человек. Ну, вот никого нет. 7373948, телефон прямого эфира. Еще, значит, про целеполагание мы поговорили. 724-й, если так, видимо, из того, что вы объяснили, тогда, говорит, история становится философией. 639-й пишет, если историю не увлечься и не полюбить ее саму по себе, школа не поможет. Сама школьная история — это просто наборы дат без анализов. Ну, а для экзамена просто зубрить будут, как я в свое время сдавал физику.
Учитель был плохой у нашего слушателя.
А вы думаете? Ну, а как, Владимир Семендеев, как думаете?
Роль учителя, особенно в младших классах, конечно, определяющая.
Не, и
в старших классах все-таки мы можем говорить о том, что школьник получает свои знания из более широкого круга.
Нет, просто... Я говорю о том, что плохой учитель, потому что у человека осталось впечатление, что история — это набор дат, да, и... Пустая зубрёжка.
Это более-менее понятно.
У хороших учителей так не бывает.
Да, но возвращаясь к тому, что мы обсуждаем, это ведь все-таки единый госэкзамен. А многие говорят, что сама форма единого госэкзамена – это как раз история о зубрёжке. Разве не так, Леонид Кацва?
Сложный вопрос. Понимаете, я на ранних этапах введения ЕГЭ вообще плохо относился очень к этому экзамену, потому что там были в огромном числе бессмысленные вопросы, выяснявшие какие-то безумные совершенно тонкости, и причем случайные совершенно. Надо признать, что система вопросов в ЕГЭ за эти годы, а все-таки уже, ну, Москва сдает экзамен ЕГЭ обязательно с 9-го года. Это довольно приличный срок. 17 лет уже прошло. Значит, система вопросов улучшилась. В ЕГЭ другая большая трудность, и она пока плохо преодолевается. Это чрезвычайно жесткость критериев оценки, которая заставляет абитуриента не столько, так сказать, проявлять знания по истории, сколько демонстрировать умение отвечать вот по этому шаблону. Шаблоны меняются, а сама ситуация, когда шаг влево, шаг вправо от шаблона, так сказать, карается расстрелом, не меняется, к сожалению. И, в общем, это трудно преодолеть, потому что составитель экзамена исходит из того, что эксперты не могут получить лишнего простора, потому что доверять экспертам нельзя, а должен быть такой стандартный, ну, я не знаю, как сказать, стандартная процедура, что ли, проверки. Результат не очень хороший. Но я о другом в данном случае хочу сказать. Вот мы... Сейчас, когда появился интернет, когда появились все эти блоги, пришли в ужас от того, что вот там на улицах не отличают, как вы говорите, Петра Первого от апостола Петра. Ну, понятно, что это некоторая гипербола, но все же. Но дело в том, что у нас существует иллюзия, что в прежние времена так не было. А было примерно так же. Понимаете, мне в довольно давние времена сообщали и что Первая мировая война была, война мирового империализма против молодой Советской Республики. Это прямо вот я первый раз принимал экзамен выпускной и это услышал. Причем мы молодого человека спрашиваем, а когда возникла молодая Советская Республика? В каком году? В 17-м, говорит. А Первая мировая война когда началась? В 12-м. Он ошибся даже больше.
Леонид Александрович, ну и высадка интервентов на Мурмане и в Архангельске, это как раз все-таки еще Первая мировая война и уже война против Советской России.
Ну да.
Такие тонкости.
Да, но только вот, понимаете, Первая мировая война все-таки началась, пусть не в 12-м, но в 14-м году. И войной мирового империализма против молодой Советской Республики не являлась. Но говорили мне и о том, что Иван Грозный, сын Петра Первого, это было совсем давно. Совсем давно, поверьте.
Да, и многие, кто, когда начинаешь обсуждать, вот, насколько безграмотны сограждане, многие тоже говорят о том, что мы просто раньше не знали, конечно, как сограждане пишут. И в данном случае раз говорим, что они думают по поводу истории. Но все-таки по поводу единого госэкзамена, как варианта экзамена, который способствует не узнаванию предмета, а зубрежке. Владимир Семендей.
Нет, ну, безусловно, я здесь согласен с тем, что над совершенствованием ЕГЭ работают, и это дает свои плоды. Но я хотел бы обратить внимание на другое, что сосредоточенность на письменных ответах не способствует развитию навыков ответов устных. Но не секрет, что часть школьников страдают дислексией. Им сложно сколь-нибудь внятно и подробно и
интересно. Это проблема ухудшается.
Да, ну, теперь вообще не столько говорят, сколько пишут.
Поэтому, конечно, здесь есть такая проблема, зацикленность на, так сказать, вот такой викторинном таком характере ответа на вопросы не способствует вот таким важным навыкам, коммуникативным навыкам, которые, безусловно, потом понадобятся бывшим школьникам во взрослой жизни.
Совсем скоро перейдем к телефонным звонкам. Вот давайте еще одну вещь. Виталий пишет. Попал думающий экзамен, человек на ЕГЭ по истории. Выдал какую-то антисоветскую базу по персоне Сталина, к примеру, потому что он так думает и он так считает, и по итогу экзамен не сдал. Вот этих вариантов не может быть, когда мы говорим об обязательности ЕГЭ, Леонид Кацман?
Вы знаете, в чем дело? Вот при всем своем критичном отношении к ЕГЭ я как раз такой проблемы не вижу, потому что вот есть в ЕГЭ такое задание. Ну, раньше, когда ЕГЭ только начинался, было задание такое. Вот вам две точки зрения, выберите точку зрения и ее обоснуйте. И это было плохо, потому что ты мог попасть на такого эксперта, который с тобой не согласен, он подсознательно начинает стараться тебя, так сказать, оценить пониже. Сегодня задание выглядит так. Вот вам точка зрения, приведите два обоснования, ну там, не будем детали, там, обоснования, факты и так далее. Два обоснования, так сказать, в поддержку и два обоснования в отрицание. Я считаю, что это правильно. Очень многие это задание критиковали, говорили, что, ну, человека заставляют обосновывать точку зрения, которую он не разделяет, это формирование цинизма. Нет, мне это нравится задание, я скажу почему. Потому что человека таким образом обучают отыскать тезисы и в то же время представить себе тезисы и аргументы оппонента.
Логично, понятно. Владимир Семендей, что скажете вы?
Да, но я еще задумываюсь над тем, что впереди нас ждет более активное применение инструмента искусственного интеллекта в оценке знаний школьников. Это, в общем-то, в ближайшей, относительно ближайшей перспективе неизбежно. Но мы видим использование искусственного интеллекта, уже его начало в медицине, естественно, так или иначе это дойдет до образования. И там тоже есть свои, так сказать, притягательные, в кавычках и без кавычек, легкости и, естественно, риски. Это касается, конечно, и оценки знаний и понимания истории, как более тонких, не сводящихся к конкретным формулам, это тоже серьезные проблемы и риски на будущее.
То есть проблемы субъективизма в оценке тех или иных исторических событий быть не может?
Конечно, она есть, но она касается, еще раз хотел бы обратить внимание, не только вкусовщины каких-то экспертов, так сказать, сферических экспертов, да, отдельно взятых, но и проблем распознавания правильного и неправильного понимания и знания искусственным интеллектом. Это тоже на будущее серьезная проблема.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Лет через 50 учителей на роботов поменяют, полагает 222-й. Виталий пишет, не пора ли тогда ввести географию как обязательную? Негоже же русскому человеку Петра Великого путать с апостолом Петром, а Вологду, к примеру, с Волгоградом. Или, как это обычно у нас в СМИ бывает, Краснодар и Красноярск обычно путают. Ну, что-то подобное. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. И да, не забывайте про два голосования, которые заканчиваются буквально через сколько? Через 7 минут, получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, по-моему, задача школы, помимо воспитательной, прежде всего, привить человеку тягу к знаниям, желание как можно больше всего узнать, в том числе и по своей будущей специальности, которую он освоит. Ну, а вот такие вещи, как ЕГЭ, он, конечно, приучает к зубрежке, а зубрежка никогда к знаниям тяги не привьет.
И все-таки, возвращаясь к истории про историю, что думаете? Так, по окончании изучения истории в школе какой-то экзамен нужен или нет? И замолк. 7373948. Телефон прямого эфира. Главное, чтобы Колыму с Магаданом не путали. Пишет Александр 83-й. А Андрей 378-й говорит, интересно, значит, в криминалистике искусственный интеллект не применяют, а в школе, значит, можно будет применять? Ну,
вы знаете, один из современных классиков нашей литературы уже главным героем своей книги сделал полицейский алгоритм в конце 21 века. Так что все возможно.
7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну да, я бы согласился с тем, что для поступления вот по профилю в гуманитарные вузы обязательно нужен серьезный экзамен по истории. И может быть действительно, кто идет в профессиональные, так сказать, средние учебные заведения, может быть, нужен ну, более простой вариант. И на более, может быть, раннем этапе. А далее искусственный интеллект, ведь он может, в зависимости от того, на каких алгоритмах, на какой базе он создан, он может такие, так сказать, задавать.
Не-не-не, первые... подождите, вы сказали, значит, для всех нужен экзамен по истории?
Для тех, кто поступает в гуманитарные вузы.
Но вы же сказали, а те, которые не поступают, чуть раньше, может быть, но все равно надо, или я не понял вас?
Надо, но какая-то более упрощенная версия.
А зачем?
Формализованы. Ну, вы знаете, или вот действительно понадеяться на учителей, и действительно, что они им вложили такие знания, на этом остановиться и не делать для, ну, для профессиональных технических училищ.
Но быть, все-таки, когда вы говорили, а остальным чуть раньше, может быть, в более облегченном варианте, для чего? То есть вам кажется, что историю изучают недостаточно хорошо?
Я только в прошлом могу... судить сейчас уже давно, не знаю, как это обстоит дело. Ну, может быть, именно для того, чтобы ну, граждане страны вот, были как-то более культурно-политически грамотны. Вот, только с этой целью.
То есть все-таки речь идет о том, что даже вот видите, человек вроде как, но все равно говорит, чтобы граждане лучше были... то есть мы хотим, чтобы дети лучше знали историю. Вот и все. Леонид Кацва, вы по-прежнему говорите о том, что, значит, надо задуматься о том, кто преподает этот предмет.
И более того, я очень плохо воспринимаю слова о том, что надо такой экзамен проводить раньше. И любые подобные государственные испытания надо проводить на финале, когда обучение закончено, а не тогда, когда полдела сделано.
Дмитрий, 672-й, это вам Владимир Семендий пишет, мол, напишите настоящую историю, а то в мои 50 она уже столько раз менялась. Ну вот, на самом деле это опять возвращение к тому, что есть разные взгляды и нет единого. Или теперь единый есть?
Есть понятие переписывания истории в плохом смысле и в хорошем. Это как вот анекдот. Вот, переписывание истории курильщика и переписывание истории здорового человека. Переписывает историю в положительном смысле тогда, когда вводятся новые данные. Ну, например, раскопали ранее неизвестный город, который переворачивает наше представление о каком-то очень отдаленном нашем прошлом. Или найдены уникальные документы, которые совершенно по-иному, например, представляют мотивацию при принятии важнейшего политического решения. Тогда да. В остальных случаях мы можем говорить о войне интерпретации, о каких-то таких нюансах, вот, но кардинально не меняющих, в общем, историческое представление.
То есть, когда Дмитрий говорит о том, что в 50 лет что-то все менялось в его истории, вы говорите,
мы говорим о том, что, конечно, политический строй, политический режим в той или иной стране существенно влияет на восприятие текущего представления о ключевых моментах политической истории, особенно недавней. Это действительно так.
И ЕГЭ в этом смысле разве не проблема?
Нет, ЕГЭ призван фиксировать знания о прошлом, но, естественно, так или иначе, общественно приемлемые знания.
Леонид Кацва, а без ЕГЭ, спрашивает 724-й, значит, никто не видит, что знают дети, учителя, годовые контрольные, вот это все?
Вот об этом и разговор. Конечно, он прав.
7373948, у нас меньше двух минут до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, только очень коротко.
Что? Да-да, добрый вечер. Дело в том, что история, она принципиально отличается от других наук, которые в школе проходят. Допустим, физика – это законы природы. Нет вопроса, почему такие законы, или там за формулы математические. И история же, наоборот, требует обдумывать, осмысливать эти процессы. Допустим, почему реформы произошли там у Владимира Великого, там Мономаха, Ярослава Мудрого, Грозного, Петра Первого и так далее. Смысл какой их? То есть это просто заучивать. Это очень тяжело. Тем более мы знаем, что наша отечественная история – это с непредсказуемым прошлым, да? И еще если говорить, что...
Ну, то есть человек, если я правильно понимаю, просто у нас время уходит, говорит, что история – это предмет, который надо понимать, а не заучивать. И в этом смысле, мол, возникает вопрос про то, как сдавать экзамен.
Без знаний нет понимания. Безусловно, научение понимания является частью того, чем должен заниматься.
Это Владимир Семидей, Леонид Кацва.
На что, физику можно всю зазубрить? Понимать не надо? Нет, конечно, любой предмет надо понимать, иначе его сдать невозможно. Что касается влияния политического строя на исторические представления, ну, не будем лукавить, в нашей стране это менялось более радикально, чем, скажем, в странах Запада.
Ну, то есть меняется везде.
В течение 20 века. И, конечно, тут многие оценки поменялись, особенно если говорить о событиях 20 века, да и не только 20 века. Вот, так что политическая составляющая в предмете, политическом предмете, естественно, есть.
Но еще раз возвращаемся к началу. Вот Матвиенко поддержала введение обязательного ЕГЭ по истории не для всех, а для тех, кто выбирает гуманитарные и социально-экономические вузы.
Ну, надо сказать, начать с того, что этот президент поддержал.
Понятно. В данном случае мы цитируем Матвиенко. Я хотел спросить, значит, Леонид Кацва, Владимир Семидей, вы тоже оба поддерживаете эту идею. Теперь второй вопрос наш был, надо или нет вводить экзамен по истории для всех выпускников школ. Вы оба против? Или...
Ну, я скорее за, чем против, но здесь уже вопрос к специалистам, в каком формате нужно будет фиксировать.
Как думаете,
знания?
Как проголосовала аудитория?
Не могу сказать. Я против категорически, потому что перегрузка школьников – это большая проблема.
Владимир Семидей, вы можете предугадать, как аудитория проголосовала?
Нет, я положусь на аудиторию, что она скажет.
Итак, считаете ли вы правильным решением ЕГЭ для тех, кто на гуманитарной специальности? 51% – да, 32% – нет, 11% – не знаю, 6% – все равно. Нужен ли обязательный экзамен по истории для всех выпускников школ? Самый популярный ответ – нет. 48%, да, на втором месте 43%, 6% не знаю, 3% все равно. Леонид Кацва, Владимир Семендей, благодарю вас. Спасибо.